Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». И сегодня у нас в гостях журналист и писатель Ксения Кириллова. Человек очень творческий, активный и разносторонний. Ксения – известный церковный и светский журналист. На ее стихи выходят диски с песнями Светланы Капуловой и Юлии Березовой. А еще Ксения – религиовед, катехизатор. И что самое интересное, она имеет опыт катехизации наркозависимых. Об этом мы и хотели поговорить сегодня. Ведь те события, которые происходили в жизни Ксении в 2010 году, вошли в книгу «Вопреки», которую мы с радостью и представляем читателям. Итак, 2010 год. Ксении 26 лет. И в это время она решается проводить огласительные беседы в одном из реабилитационных центров преображения России у людей, которые еще вчера употребляли наркотики. Как это получилось?
Как-то случайно получилось. То есть я приехала, ну я же у отца Александра занималась журналистикой, то есть, в общем-то, все интервью, статьи, анонсы, новости, все это на наш сайт. Сначала сайт молодежного отдела, потом сайт «Православный Урал» у нас появился. Все это, собственно, я этот сайт вела и, естественно, должна была для него писать. И отец Дмитрий Ощепков с отцом Александром освещали здание вот этого центра. Я приехала на освещение, чтобы потом сделать репортаж. И разговаривалась с молодой парой Алексеем и Юлей, они бывшие наркозависимые, а теперь они были руководители центра в Верхней Пышме. И, во-первых, у меня как бы сложилось такое действительно какое-то вот понимание с этими людьми. Может быть, это трудно объяснить. Я сама, конечно, никогда в жизни не то что не кололась, я, в общем, даже не курила. Тут дело не в этом. Дело в том, что мне приходилось в своей практике, в жизни, сталкиваться с клеветой достаточно страшной, поскольку я была тогда молоденькая, мне было буквально 23 годика, вот, и людям, которые эту клевету осуществили, я, в общем, верила там как самым близким друзьям, была молодая, наивная, в общем, это достаточно серьезно ударила, потому что это была такая очень подлая, с элементами травли, в общем, все это было очень грязно, некрасиво и, на самом деле, очень тяжело. И я как экстраверт, человек, в общем-то, внушаемый, могу сказать, что пережить эту клевету еще безумно тяжело, потому что в любой клевете есть элемент внушения. Вот тебе внушают, что ты вот сделал то, чего ты не делал на самом деле. И хочется сорваться это сделать, в конце концов, потому что невозможно страдать без вины, да, тебе вот постоянно долбят, тебе внушают, что ты вот такой, такой, такой. Детская такая немножко реакция, да, раз вы говорите, что я такой, таким и буду. Взрослый человек, конечно, понимает, что вот как бы идти на поводу этих детских реакций нельзя, но жить вот вопреки вот этой клевете, тем более, когда ты не можешь не обращать внимания, потому что люди-то для тебя все еще значимы, которые это говорят, и поэтому ты невольно принимаешь близко к сердцу. И это очень тяжело на самом деле. И я в этот момент я думаю, что это действительно чем-то похоже на ломку наркомана. То есть в той связи, что вот мне трудно понять, когда они идут за наркотиком как за кайфом, да? Какое-то удовольствие испытать. Но дело в том, что когда они оказываются в реп-центре, у них эта стадия давно уже пройдена. И когда они оказываются в реабилитационном центре, у них стадия вот примерно такая. Они уже сами пришли в реп-центр. Они уже понимают, что они погибают от наркотика. Они никакой иллюзии не питают. Они никакого удовольствия уже не хотят получить. У них просто вот эта вот страшная ломка, в том числе и психологическая, когда им кажется, что если они вот это сделают, да, то станет легче. Они умом уже понимают, что легче не станет, что это иллюзия. Но вот эта страшная потребность уколоться и станет легче. И у меня вот, в общем-то, была в этом плане похожая ситуация, когда вот просто вот это вот давление, травля, клевета, тяжелейший нравственный выбор стоял. И кажется, сорваться, ну, естественно, речь шла не о дозе, там совершенно другая была ситуация, в корне другая. Ну вот совершить или не совершить определенный поступок, когда ты, то есть или ты сохранишь верность вопреки вот предательству, вопреки травле, вопреки клевете, или ты сломаешься в какой-то момент. Вот. Тоже совершенно никакого удовольствия в этот момент не хочется, просто невозможно жить постоянно под прессингом вот этой травли, и кажется, что ты еще немного, ты просто не выдержишь, что это нереально, и что зачем страдать без вины, и если ты сорвешься, то станет легче, и ради чего вообще весь этот героизм нужен, да? Вот. И вот в этот вот момент, в общем, когда я приехала всего лишь брать у них интервью и делать репортаж. И в этот момент один мальчик-наркоман уходит из центра. И видно, что он не хочет сильно-то уходить, но ему уже безумно хочется наркотика, он, как говорится, не переломался еще, а его зазывает дружок. И вот он мечется то к этому другу, который стоит в дверях, то к этому центру. И я начинаю с ним разговаривать. Совершенно случайно, вот я говорю, вот такая вот ситуация, такая встреча, как-то вот Господь устроил. И я начинаю говорить, при том, в каком-то смысле же на их сленге, говорю, ну я же переломалась в сухую. Он смотрит вот такими глазами, не может понять, потому что явно я не похожа на человека, который связан как-то с наркосредой. Я ему так кратко привожу вот эту ситуацию, вот, и объясняю, что легче не станет. Что это все иллюзия, что это вот такой вот инстинкт саморазрушения, который в критические минуты обостряется, что я знаю, как оно ломает, и насколько это все больно, ну и насколько на самом деле от этого легче не будет на своем опыте. И когда он видит какой-то вот личный пример, он в таком шоке сидит, и ребята вот эти, Леша с Юлей, тоже вот так вот смотрят, говорят, ты не можешь еще раз приехать?
Вот так неожиданно проявился Божий промысел. Приехала Ксения делать репортаж, рассказать об освещении реабилитационного центра, а получилось так, что она стала говорить с ребятами о Боге.
Почему книга называется «Вопреки», да? На самом деле, мне кажется, «Вопреки» — это и должен быть стержень христианской жизни. А всегда приходится жить вопреки. Вопреки внешним обстоятельствам, может быть, там, чьему-то мнению, вопреки собственным страстям или собственной там боли и обидам. И вот жизнь вопреки — это необходимость жить вопреки. Это то, с чем сталкиваются наркозависимые, когда хотят закончить. И то, с чем сталкивается каждый христианин. И вдруг в какой-то момент понимаешь, что ты вот их понимаешь на самом деле, потому что у нас, да, не в таком масштабе, да, не так страшно, как у них, но в каком-то вот, в минимальной степени ведь похожие вещи. Нам тоже постоянно приходится в чем-то себя ломать и в чем-то делать то, что нужно, а не то, что хочется.
Жить по-христиански – это значит плыть против течения. Посмотрите на рыб. Когда они плывут по течению реки, поток реки их часто заносит в тихие заводи, застойные места. И когда рыбы попадают в эти отстойники, они запутываются и надолго застревают там. Очень часто такие рыбы погибают и сгнивают в этих заводях. Поэтому им понадобится приложить большие усилия, чтобы выйти из этой западни и не погибнуть. Так будет происходить с ними всегда, пока они будут плыть по течению реки. Но если рыба поплывет против течения реки, она никогда не попадет в эти тихие и гнилые заводи, заводи смерти. Эта рыба никогда не будет покрываться плесенью и тиной. Воды встречного потока будут всегда омывать ее. Основная масса людей живут в общем потоке этого мира. Этих людей можно сравнить с рыбами, плывущими по течению реки. Плыть по течению означает для нас жить по стихиям этого грешного мира. Апостол Иоанн пишет в своем послании: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». В этом послании апостол Иоанн говорит нам: «Миром правит похоть. Похоть духа – желание власти, славы, влияние на людей. Похоть души – пагубные страсти к наживе, богатству. Похоть плоти – развращение и прелюбодеяние». Пока люди живут в этом скоротечном мире, они будут искать удовольствие во всем, желая успеть насладиться всем, чего желает их душа, даже если это пагубные страсти. И какая бы страсть или похоть не обладала человеком, все это приведет его к смерти. Примерно об этом и рассказывала Ксения Кириллова, встречаясь в реабилитационном центре с наркозависимыми. И признается, выстраивать эти беседы было не так уж и трудно. Да, приходилось серьезно готовиться, менять стиль, придумывать свои маленькие хитрости. Но самое главное, что она видела, что молодым людям это очень нужно.
Огласительные беседы, вот классические, это все-таки рассказать человеку о неведомом боге, да? Наркоманам это совершенно неинтересно. Они приходят совершенно по-другому. То есть они приходят, когда поняли свою немощь. То есть они уже осознали собственное бессилие. И здесь им интереснее, конечно, христианский взгляд на человеческую природу. Что-то ближе к тому, что вот Вячеслав Владимирович Боровских рассказывает. Да? Православное самосознание, вот именно православный взгляд на природу человека. То есть они вдруг понимают все, что с ними происходит, они вдруг видят, что христианство абсолютно подходит к ним, к их жизни, к их ситуации. Оно объясняет все. Оно объясняет все, что с ними происходило раньше, все, что с ними происходит сейчас, и дает какой-то выход. Они вдруг видят это как очень личное, как то, что им вот сейчас было нужно. Про них. Это все про них, да. Вот. И, конечно, приходилось вот на вот эту вот, немножко вот именно с уклоном на человеческую природу, каждую беседу перестраивать.
Конечно, среди ребят было много протестующих, несогласных. Были и такие, которые длительное время пребывали в протестантских сектах. Они больше всего спорили. Но и к ним Ксения сумела найти подход.
Создавать настолько тонко какую-то вот духовную реальность нашу православную, чтобы все вытекало настолько логично, что эти люди не пропускают тот момент, в который надо начинать спорить. А потом они настолько уже видят, сколько все логично. То есть, например, элементарно, да, они же считают, что человек сразу уже вот спасен, да, вот как он уверовал, протестантская типичная идеология. Вот если начинать говорить подробно вообще о сердечном устроении, да, об отношениях человека с Богом, о том, какое действительно должно быть у человека устроение сердца, чтобы он мог вот услышать Бога и принять, и обо всем об этом вот так красиво говорить, они не чувствуют, в общем-то, вначале, что это вразрез с ними. Им говорят о Боге, им говорят о Христе, о личных отношениях человека с Богом. И когда вот в это вот уже погружаешься, в какой-то момент логически выходит, что если у человека будет вот не то сердечное устроение, может так оказаться, что он не сможет принять Божью любовь. И вдруг они понимают, что это значит, что спасутся не все. Они понимают, что это не то, как они верили, что надо срочно начинать вот как-то спорить. А где они уже упустили тот момент? Оно же вроде вот как-то логично получилось. Они понимают, что возражать надо было начать раньше. А они как-то вот пропустили. И вот на этой вот волне, вот такой вот очень доброй, очень человеческой, какие-то их заблуждения нивелируются очень мягко. Приходилось делать вот так.
В книгу «Вопреки» вошли реальные истории судеб наркозависимых. Конечно, кроме занятий, Ксения много общалась с этими людьми, знала подробности их личной жизни. И быть сопричастной к этой жизни оказалось для нее тоже серьезным испытанием.
Меня поражали девочки, на самом деле. То есть девчонки, младше, чем я тогда, сколько мне было в 10-м году, это 3 года назад, 26 лет в 10-м году, и им где-то, может быть, кому-то 23, 24, 25 девочки, в общем, молоденькие. У них уже стаж, они там лет с 15 кололись, кто 10 лет, кто 8. То есть это уже абсолютно матерые наркоманки. Вот, и... Я помню, был у нас праздник Петра и Февронии, был крестный ход в Екатеринбурге. Я взяла своих преображенцев. Это что-то, это дети, понимаете? Вот с одной стороны, наркоман, человек с огромным жизненным опытом, опытом и страшных страданий, и лжи, и преступлений, и сокрытия. То есть говорить там о какой-то чистой душе, конечно, не приходится. Там очень много чего наслоено. С другой стороны, вот этот вот неофитский момент, когда человек только приходит к вере, и благодать, она обновляет человека, у них вот этот момент был. То есть в этот момент любой человек в любом возрасте с любым жизненным опытом в какой-то момент становится как ребенок. И они вот бегают, первые жизни видят священников, подбегают, фотографируются. Представляете, лето, солнце, цветов куча, этот крестный ход, хоругви, песнопения, абсолютное счастье. И вот эти ребята, с которыми я уже на тот момент занималась с ними с весны, то есть месяцев 5 вот я их уже наблюдала, я уже знала, что они действительно вот уже не колятся, ну довольно давно, для них-то это вообще много, у них таких завязок долгих не было раньше. Вот, и... для них вот это вот счастье новой жизни, такие вот наивные девочки совершенно с сияющими глазками. Нет, там большинство было мужчин, были вот и девочки. Мне почему-то девочки запомнились больше всего, потому что они молодые мамы. И вот они мне рассказывали, как они обращались со своими детьми. То есть вот девочка одна, кстати, история в книжке приводится. То есть, когда ребенок вот уже буквально там за полы юбки дергает, мама там вот в таком угаре, ребенок плачет, там как-то пытается ее остановить, и она прямо ногами отпинывает к стене собственных детей. Потому что все, вот ей нужна доза, и ей ничего другого не надо. Вот. То есть это действительно столько страшно, что смотришь на этих девочек, ты не веришь, что это были они. То есть и это все один и тот же человек. Вот эти вот девочки, которые вот так слушают твои беседы завороженные, тянутся и ликуют во время крестного хода. И вот те женщины, которые просто, я говорю, там, то, что они матерей посылают последними словами, и тоже там мужчин, послушай, там они и били матерей, когда те им пытались мешать денег, на дозу не давали. И вот, но женщина, ребенка, да, своего ребенка, вот точно так же может забить, запнуть, вообще куда угодно. То есть там многие лишены родительских прав. А я, в общем, понимаю, что за дело лишены. Вот. И ты не знаешь вот вообще, как относиться, потому что вот перед тобой вроде вот человек, и ты вдруг понимаешь, что когда с ним вот это вот все отшелушивается, то он неплохой человек. Вот. И в то же время вот такая жизнь.
В книге «Вопреки» обыграна и другая реальная история супружеской пары Алексея и Юлии. От наркотиков они избавились в одном из реабилитационных центров. Потом создали семью, а позже стали руководителями реабилитационного центра для наркозависимых в Верхней Пышме. И здесь хочется рассказать историю о силе Божьего промысла в судьбах этих молодых людей.
Был случай очень интересный, который немножечко вот приоткрывает вообще извечный вопрос, а за что? Да, в плане Божьего промысла мне рассказывал вот Алексей, что ну, вот он однажды меня подвозил на беседы в Преображении, и мы проезжали по одному из мостов Екатеринбурга. Он показывает на мост, говорит, вот у меня был друг, он с этого моста сорвался. Значит, друг у Лёши был образцово-показательный. Весь из себя не пил, не курил практически. Всегда от Лёшки не отворачивался в самые жуткие дни его жизни. Лёша кололся, успел отсидеть, вышел, снова стал колоться. То есть друг его пытался вытащить из этого всего. И вот один раз друг всё-таки напился с горя какого-то там, действительно горя. И вот пьяный не рассчитал, на машине сорвался с моста, погиб. Естественно, все стали говорить, что вот как это так, почему вот он погиб, а ты остался жив, да, как вообще лучше бы ты умер. То есть, ну, естественно, была реакция. Тут уголовник и наркоман жив, живет, ничего с ним не делается, да, в жутком наркотическом угаре бегает, и ни разу с ним ничего не случилось, на героине сидит. Здесь хороший человек один раз выпил и насмерть. То есть вот мы очень же часто вот такие вещи совершенно не понимаем. Вот как Господь пропускает. А мы же не знаем продолжения. Продолжение истории такое, что вот этот Лёша не только сам завязал с наркотиками, но и стал руководителем центра, и создал чудесную семью, да, с Юлей. И скольких людей других спасал. И теперь уже очевидно и понятно, почему действительно Лёша не умер вот тогда, да? Что Господь, вот он тогда еще знал, что будет дальше, никто не знал. Вот. И настолько вот смотришь вот это вот поразительное преломление, когда казалось бы, вот камень, который отвергли строители, когда люди уже самые падшие, да, в них вдруг проявляется вот в их судьбе чудо Божьего промысла.
Но вернемся вновь к роману «Вопреки». Совсем недавно его презентовали в Калужской епархии. Дело в том, что книгу издали и получили гриф издательского совета Калужская организация «Милосердие», которая помимо книгоиздания занимается также социальными проектами, помощью многодетным и кризисным семьям, женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А также они занимаются восстановлением храма великомученика Георгия, в частности, активно пишут храмовые иконы. И вот такая организация взялась издать роман Ксении Кирилловой «Вопреки». По словам самого издателя, книга хоть и написана в художественном стиле, но полностью отражает всю суть процессов, которые происходят в современной России за последние 10 лет. Просто ему на самом деле очень хотелось издать эту книгу, так как это совсем не легкомысленная литература, а настоящий роман, который, быть может, способен побудить людей на милосердные дела либо на серьезную духовную жизнь. Сюжетная линия романа выстроена тоже очень интересно.
Обычная светская нецерковная девочка, которая безумно вот свойственно ее возрасту влюбляется, то есть это даже вот такая любовь-зависимость, она боготворит своего избранника. Он студент, он актер, он играет там в театрах, ездит с гастролями за границу. Вот. Она, естественно, по сравнению с ними, ей кажется, что она ничего из себя не представляет. Она еще школьница, поэтому типичная ситуация. Мальчик затмевает для девочки весь белый свет, и раз ему не нужен ребенок, то, соответственно, не нужен и ей, потому что она живет только его идеалами, его миром, и о себе забывает напрочь. Вот, вот такая вот действительно страстная любовь-зависимость. Девочка решается на аборт в подобном центре и больше не может иметь детей. А дальше, 4 года спустя, смысл в чем? Что он скатывается, ее избранник, через свою богемную жизнь к рэп-центру, к наркотикам и, соответственно, к рэп-центру. И у девочки, у которой рушится жизнь, собственно, она докатывается до того же. Но в центр они попадают в разные. И вот православный священнослужитель, катехизатор, как раз проводит беседы в одном из таких центров и встречает там вот этого вот ее избранника, вот этого бывшего актера. И когда этот мальчик, Георгий, актер, он начинает приходить в себя, переосмыслять свою жизнь все-таки, да, вот уже докатившись, да, до предела, он не знает, что девушка сделала аборт, он ее бросил, сразу узнав о беременности. Вот. И он вспоминает, что на самом деле единственное настоящее в его жизни было это вот та наивная девочка, школьница, которая его любила и которую он бросил с ребенком. Он хочет ее найти. Но поскольку, естественно, он сам еще не окреп, и ему еще рано покидать реп-центр, поисками девочки начинает заниматься вот этот вот катехизатор Сережа. И там журналистка одна, Ульяна, подключается, и он как раз напарывается на реп-центр, где находится эта девочка, похожая на Преображение.
А еще Ксения Кириллова пишет стихи. Серьезные, глубокие, о вере. Вот буквально недавно написанное стихотворение. Евангельский сюжет в нем легко узнаваем.
Ты помнишь, ночь спускалась с гор, стирая тени в одночасье, и темной горницы притвор, и хлеб, разломленный на части, а мы, в его не веря смерть, вопрос заветный задавали, не я ли, Господи, не я ли? Ответь мне, Господи, ответь. Вином он чашу наполнял, смотря в глаза твои в печали, и вместе с нами ты сказал, не я ли, Господи, не я ли? Мы были в горнице одни, и как вино стекало время, и он омыл твои ступни, как раб, вставая на колени. Ты помнишь Сребреников звон, где отчеканен профиль царский, и как тебе навстречу он в долине вышел Гефсиманской, в ту ночь в глаза ему смотреть, без страха ты посмел едва ли. Не я ли, Господи, не я ли? Ответь мне, Господи, ответь.
На стихи Ксении Кирилловой выходят песни известных православных исполнительниц Светланы Копыловой и Юлии Березовой. С последней Ксению связывает давняя и крепкая дружба.
Самое потрясающее вот в ее творчестве, что меня всегда Юля поражала, понимаете, вот ее песням веришь. Вот когда она поет о любви, о чем-то таком высоком, это мама пятерых детей. Это человек, который эту любовь явил своей жизнью. Потому что вырастить, вот растить пятерых детей действительно очень тяжело. Это, и вот эта материнская любовь, она светится в Юле. Вот. Может быть, у нее там не все тексты сильные, но ведь не она сама пишет себе тексты, она берет разные песни. Вот. Но блестящее консерваторское образование, чудесный голос, великолепный музыкальный слух и вот искренняя вера, искренняя доброта, она, по-моему, она делает прекрасные все Юлины песни. Вот, поэтому для меня было вообще огромной радостью, когда Юля там что-то взялась петь на мои тексты. И получилось, что у нас, вот если Светлане Копыловой я делала несколько песен, буквально вот, то есть от Светы была концепция альбома, то есть, например, Светлана решила вот сделать песни легенды. Она продумала, каким примерно они должны быть, эти легенды, да, на околоевангельские сюжеты, где фоном проступают евангельские события. Это была идея Светланы Копыловой. И я просто, например, сделала несколько недостающих текстов вот в этот альбом под ее концепцию. То Юлия Березова взяла те тексты, которые уже были в виде стихов. Единственная песня, которая появилась действительно благодаря Юле, и за которую я Юле очень благодарна, это «От меня это было». Юлия сама попросила сделать стихотворный пересказ вот этого духовного завещания отца Серафима Вырицкого. Вот, и по просьбе Юли, собственно, появился вот этот текст. И «От меня это было» — это и стало названием нашего альбома.
Наша передача подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи на следующей неделе. До свидания.